Совместный проект «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». Мы на фестивале независимого документального кино «Art Dog Fest» в Риге в кафе «Нуар». Пропаганда, инструменты и задачи. Так назывался первый круглый стол фестиваля. В обсуждении участвует президент Art Dog Fest, режиссер Виталий Манский, продюсер и режиссер фильма «Слишком свободный человек» Вера Кричевская, руководитель латвийского телевидения Иварс Белте, политический эксперт и специалист по связям с общественностью Кристианс Розенвалдс, главный редактор портала «Медуза» Галина Тимченко, продюсер и журналист-основатель РЕН-ТВ Ирена Лесневская, медиа-эксперт и основатель журналистской компании «Интерньюз» Манана Асламазян, режиссеры Елена Волошина, Аскольд Куров и Дмитрий Боголюбов.
История началась с 2009 года, когда упали доходы по рынку, и, в принципе, было понятно, что что-то происходит, но мы не поняли, что. Просто деньги на рекламном рынке упали где-то на процентов 50, а то и больше. Мы поняли, что мы не в состоянии уже инвестировать в контент. Я работаю на телевидении очень долгие года и видел разное, да, и мы кризисы проходили, и по-всякому было, но так тяжело, и, честно говоря, еще я ни разу не чувствовал, да, но не видел, что надо проблемы решать. И в компании буквально на 30-40% людей увольняли и так далее. Инвестиции в контент, в принципе, упали. И вдруг мы видим, что на Новый год, в 2009 году, в фильмах появляется вот такого размера мобильный телефон, старый, вот первые модели. Да? Но фильмы и контент покупали буквально за несколько сотен долларов, да, там, за час и так далее. И нормальная реакция на рынок и так далее. Но что случилось? Мы не поняли в тот момент, что российские каналы очень мощно продолжают инвестировать. Видели это, обсуждали это, но не понимали, почему, откуда деньги, почему, скажем так, и Первый канал, и в принципе, ВГТРК, покупки и продакшн идет, ну, таким мощным образом, да, что что-то там происходит. Но это было, это поменяло, как бы, с одной стороны, но если у нас до 2008 года очень были интересные американские каналы, фильмы, контент, в принципе, вдруг мы понимаем, что Россия производит очень хороший контент, очень мощные фильмы, и действительно была такая пора. И мы понимаем, что вот эти каналы буквально взлетают. И Первый канал, и НТВ вдруг, да, там появляются на горизонте и так далее. Вся история с пропагандой, она началась действительно после, скажем так, ситуация, в которой появляется пропаганда, это, в принципе, очень региональные медиа. Все очень ослаблены, в производство вкладывают очень много. И это не было сложным образом, да, войти и, скажем, изменить вот этот, изменить характер вот этого диалога с зрителем. Да, и вдруг появляются очень конкретные такие послания людям, зная того тоже, что, в принципе, большинство зрителей российских каналов являются латышами. Да? Вот очень хорошие медиа, очень хороший канал, по которому просто отсылать повестку дня. И то, что мы, в принципе, увидели, первый такой основной месседж, который шел, это Латвия — это не... на английском fail state, да, просто.
Понятно.
Это государство, которое...
Это политическое
государство,
которое
не состоящееся государство. Первое такое, которое в разных формах появляется, в разных передачах. Второе — такое попытка изменить историю. Да, это второе. Ну, это много. Там уже под вариантов довольно-таки много. Третье послание – это то, что Латвия не демократическая страна. Еще, по-моему, одно послание было. Конечно, Латвия не может себя защитить. Да, это, в принципе, идет под разными соусами, но постоянно. Что произошло? В принципе, да, я могу действительно сказать, что мы были не подготовлены в этот момент. Да, но 3 года назад ситуация, в которой мы обсуждали это, действительно, мы не были готовы. Да, мы не знали, чем, что с этим делать. Я не очень уверен, что это такая, ну что вся идеология и пропаганда, в принципе, только как-то сугубо ориентирована только на Прибалтику. Там столько много всего сейчас на российских каналах, и, скажем так, ну, после, я даже иногда, ну, если все время, ну, Прибалтика и Латвия была, ну, как бы на первом месте, да, то сейчас мы после Украины уж, ну, довольно так.
Мне подсказалось, что российская пропаганда в первую очередь и в большей степени работает на внутренний рынок, на обработку сознания своих граждан. И она просто случайно захватывает рядом находящиеся территории, которые подпадают под пропаганду, на нее не рассчитанную, или все-таки она учитывает фактор, ну,
судя
вещания.
По бюджетам спутника совсем не случайно, извините, когда в каждой стране, ну, это не касается Прибалтики, насколько я понимаю, но в странах Кавказа и Центральной Азии просто везде огромные средства вкладываются в создание вот филиалов спутника, арендуются шикарные помещения, нанимаются самые дорогостоящие профессиональные местные журналисты.
Мне кажется, что любые истории о, так сказать, величии империи, о силе империи, они, безусловно, нашими соседями, вот бывшими советскими республиками, считываются напрямую. Мне кажется, что любые истории, а именно наполнены последние годы наши основные телеканалы, в прямом смысле и в косвенном, в информационном вещании или в художественном, вот демонстрация силы вызывает у соседей, конечно, ощущение, что это месседж, сделанный напрямую нам.
Вера, имеется в виду демонстрация силы как запугивание или демонстрация soft power?
Ну, слушайте, сила
вызов ностальгии, которая есть у людей, да, по общему сообществу, где была нормальная зарплата, все любили друг друга, ездили друг к другу, отдыхали друг у друга и так далее. Не было богатых и бедных особенно. И, в общем, такая уравниловка, но при этом человеческие отношения, да, каждая республика по-своему была унижена тем, что все начальство, все ЦК партии и так далее возглавляли русские. И это была такая негласно,
национальные кадры, да.
Абсолютно такой естественный фон. Но внутри недаром были лесные братья, там еще что-то, в каждой республике по-своему. Грузии разрешали быть тем, кем они были, почти не работать. Армяне торговали там и так далее.
То есть это покупка лояльности того же почти рода, что делается сейчас.
Но мне кажется, что вот этот продукт, если его можно условно назвать империя, он хорошо продается как на внутреннем, так и на внешнем рынке. В этом смысле это такая достаточно универсальный топик, универсальный нарратив, который соединяет массового зрителя или массовый электорат внутри Российской Федерации.
Мы должны посмотреть, может быть, этот вопрос немножко шире, потому что то, что мне волнует, то, что я вижу, и как специалист общественных отношений, и как бы политический обозреватель, что сейчас, на данный момент, я об этом на нескольких конференциях тоже говорил, я вижу, что есть образовавшая новая нация, которая создается не только потому, что у нас есть пропаганда, что у нас сильное телевидение, у нас есть новый читатель. И он образовался в какой-то последние, не знаю, 2-3 года, как я это называю, что с помощью интернета человек просто-напросто, мозг у него зависит, у него слишком много разных источников входит на него. И что на данный момент человек уже сам даже заказывает пропаганду как заказчик. Что это я думаю? К примеру, я задал своим студентам русскоязычный и нерусскоязычный вопрос. Кто сбил малазийский борт? Да, половина отвечает, конечно, это сделали украинцы или американцы. Вторая половина четко знает, что это сбили русские. Но вопрос в том, а какие источники вы пользуетесь? И вопрос в том, что люди уже сами ищут, и когда они смотрят информационные полосы, они сами заказывают с помощью своего как бы запроса, поиска. Они спрашивают: «Эй, я хочу это». Я уже не допускаю себя к вопросу. Даже если бы было новое, что типа там где-то уж точно ясно, что сбил его такой-то товарищ такой-то национальности. Я это не буду читать. Я просто это пропускаю. Я просто пропускаю все. И на данный момент, то, что меня пугает больше, то, что был задан вопрос по поводу инструментария, то каким образом отличить А, что это такое, Б, каким образом влиять на новые или старые читатели, или старого читателя, потому что, еще раз говорю, на данный момент я вижу, что и люди в той же России, когда идет вопрос, что с одной стороны есть как бы первоначальный как бы такое послание пропагандистское, а после этого есть та вторая волна, где люди сами запрашивают: ребята, дайте нам новую информацию, как мы там бомбим Сирию, как мы велики ходим туда где-то, и мы должны это признать, потому что еще же это не так, что типа нету запроса на эту информацию, потому что людей это помогает, они взбадриваются и тому подобное. И с третьей стороны, то, что мне также немножко пугает, что я вижу, что я не хотел бы сказать, что мы тоже это делаем, но я вижу, что на самом деле, если, помнишь, Иварс, 90-е годы, когда мы создавали Латвийский медиафонд, например, да, там были совсем другие понятия. Мы боролись с пропагандой как такой вообще. Мы боролись с пропагандой любыми действиями пропаганды, в том числе и наших министерств и тому подобное. Сейчас, ну как, можно, ребята, уже война так война. Они делают, мы тоже можем, да. И когда мы это уже сами запускаемся в этом и сами даже оправдываемся, почему мы это делаем, это меня тоже пугает, потому что на самом деле внутреннего контроля нам это очень плохо, что есть рядом с Россией, потому что это всегда будет оправданием, типа, ну как они, а вот и мы, а почему нет и тому подобное. Это то, что на самом деле надо немножко...
То есть вы сейчас сказали, что на вопрос 2×2 есть 3 ответа, из них один правильный, и пользователь выбирает, к какому ответу обратиться.
Да.
То есть так...
теория это подтверждает. Но, это называется дорассудочный характер рассуждений. И если мы реально хотим иметь дело с практиками, так сказать, и вырабатывать инструментарий, мы должны помнить, что человек ленив и нелюбопытен. Это не мои рассуждения, это абсолютные исследования всего 20 века. Он выбирает конформные, очень удобные для себя...
Ну, кому он делегирует доверие, прежде всего? То есть задача медиа заслужить доверие.
Чем отличается мое желание постоянно читать «Медузу», смотреть «Дождь» и так далее от нежелания смотреть ВГТРК? Это то же самое. Я им доверяю, я их хочу смотреть. Мне с ними комфортно жить, я себя чувствую спокойнее, когда я читаю.
Это же... А про что? Это плод общества, где полностью ужасно поляризировано общество. В Америке происходит ровно то же самое. Если я заняла позицию, что Крым наш, я буду биться, потому что у меня есть враги, я буду биться до последнего, искать доказательства, что он наш. Ровно то же самое происходит в Соединенных Штатах.
Вера, с одной только поправкой. В Соединенных Штатах гораздо больше средств массовой информации, меньше из них контролируется. Абсолютно.
Я сказала про грамм скалеризации. Поэтому если я адепт Fox News, я буду до посинения еще более радикальные
исходы. Я согласна. И мы обязательно должны это учитывать. И работа здесь гораздо более сложная, чем простая контрпропаганда. Я понимаю, почему вы, Кристиан, говорите, что это вас беспокоит, потому что это не работает, в конце концов. Потому что человек, которому вот бьют топором по голове, он, конечно, будет уклоняться от этого удара.
Ну, вопрос не только работа не работает, просто мне волнует то, что, ну, если это неправильно, значит, неправильно.
Я делаю передачу на канале «Настоящее время». Вместе с каналом мы показываем документальные фильмы о России реальной. У России разной, о России сложной, о России счастливой и в моменты несчастья. Мы предлагаем российской аудитории и русскоязычной аудитории реальное отражение их бытия. И я считаю, что это обязательное условие для нормального существования человека. Если изъять из нашего пространства зеркала, в которых мы можем себя увидеть и как-то скорректировать, мы через какое-то время потеряем человеческий облик. И ради этого я работаю на канале «Настоящее время». И поэтому я рассказываю и призываю зрителей канала «Настоящее время» смотреть это кино. Ради этого я снимаю это кино, ради этого я делаю фестиваль «Ардокфест», ради этого в конечном счете мы здесь собрались. И я не понимаю, Кинан, если... почему мы не можем сформулировать, если я могу сформулировать свой персональный месседж своей деятельности, почему мы только с вами где-то уединившись можем сформулировать месседж всего канала?
Нам лучше всего, чтобы нас судили наши зрителей. Как, то есть, как они нас воспринимают, это для нас важно. Мы, то, что вы сказали, да, действительно, наша цель просто показать реальность, донести правдивую информацию и не врать. У нас есть программа хорошая, называется «Смотри в оба». Где мы...
Какой?
«Смотри в оба» – это программа настоящего времени, еженедельная, где мы берем конкретные факты пропаганды, или лжи, или фейка, и на очень наглядном телевизионном примере показываем, эта сторона говорит это, а эта другая сторона говорит вот это. И пусть зритель сам решает, кто врет, кто не врет. То есть это, я думаю, что очень важно в эту эпоху, когда очень много фейков на везде, и в социальных сетях, и в телевидении, и так далее, делать такие образовательные программы для зрителей, чтобы они различали и читали между строк. Потому что очень искусно врут.
Да. Но это мы это говорим о каком-то прекрасном зрителе, который способен анализировать, который способен вырабатывать какое-то внятное, сформулированное отношение к реальности. А в картине Лены мы видим человека, русского офицера, которого телевидение, по сути, не военкомат в первую очередь, а телевидение вложило ему в руки оружие и отправила в реальные окопы в Донецке, где только выпав в этих окопах в силу, так сказать, полевого образа жизни, выпав из пространства телевизионного сигнала и оказавшись в некой реальности вне этого воздействия, с человеком начинают происходить колоссальные метаморфозы, и просто меняется его фундаментальное мироощущение.
Можно я скажу, да, пару слов по этому поводу? У меня вообще такая немножко радикальная позиция. Я думаю, что если бы не было пропаганды, не было бы войны. Я журналист, я корреспондент основных французских теле- и радиоканалов в Москве. И надо скорее говорить о телевидении, потому что на телевидении гораздо труднее работать в условиях пропаганды, информационной войны, в кавычках, потому что как только вы достаете камеру, напротив вас уже такая довольно агрессивная реакция, потому что я тут в образе врага, иностранного агента. И я с этим борюсь, собственно, каждый день. Мы видели в Крыму в самом начале, до проведения референдума, так называемого, как выходили... Какие-то непонятные люди, казаки, тетушки вставали вокруг зданий официальных крымских. И как «Россия-24» вещала, что вот приехали фашисты. Вначале это влияло очень сильно. Я вот просто, если вы мне позволите, один маленький анекдот хочу рассказать. Мы освещали выборы региональные в Свердловской области в сентябре. И искали такие совершенно обыкновенные ситуации, как люди хотели показать, как люди живут, и почему, собственно, будет очевидно низкая явка на выборах, потому что люди стали меньше доверять «Единой России». И вот мы нашли там дом, хрущевка, разваливающаяся, там ремонта не было очень давно. В общем, люди нас ужасали. Они были очень рады, что кто-то приехал их снимать, вот хоть кто-то, потому что, конечно же, российские СМИ об этом не рассказывают. Вот они спросили, а вы откуда? А я по рефлексу отвечаю, а я из Москвы. Потому что я уже знаю, что если я сейчас скажу, мы французское телевидение, все двери просто закроются, как это очень часто сейчас уже происходит.
Очень знакомая ситуация.
Вот, и, значит, и мы их снимаем, они так на душах рассказывают, что вот как у них все плохо. И в конце, все-таки вот, а где мы это посмотрим? Я говорю, французский телеканал, «Франс-24». И тут меня чуть камнями не закидали. А что вы будете о нас показывать? Вы скажете опять, что у нас все плохо. Вы нас очерните. И, вы знаете, мы пришли к тому, что да, действительно, у нас все плохо. Да, действительно, никто нас не приезжает снимать. Ну да, может быть, вы единственные, которые нас расскажете. Но понимаете, нам страшно. А вдруг я что-то не то скажу, и со мной что-то будет. И тут происходит переворот. Как только вы чуть-чуть царапываете вот этот вот слой догмы и зомбирования, люди просто боятся. А пропаганда, она питается от страха людей. И это только поэтому, почему, собственно, оно так хорошо работает.
Страх – это один из десятка инструментов, мелких инструментов пропаганды, до которых мы даже еще не дошли.
Пока вот сейчас говорили, я просто залезла в интернет. В 2015 году в России выпущено 850 названий сериалов. Не серий, а названий сериалов. И я посмотрела, вот как KPMG, 17% героев этих сериалов — правоохранительные органы, милиционеры и так далее, 9% разведчики, там, я не знаю, спецслужбы и так далее, тому подобное. И все иностранцы обязательно плохие, девушки выходят сначала за иностранцев, потом возвращаются домой, очаровываются, потом они возвращаются домой, их спасает какой-нибудь отечественный, не бизнесмен.
Это опять история, вот мы начинали с Веры этот кусок дискуссии, империя, она прекрасная или она устрашающая? Это все опять про это. Наша замечательная родина лучше всех, мы сплотимся вокруг нее, и у врагов у нас достаточно.
Схема, как можно переломить
почти вот банальная, но ужасно интересная. Интересно то, что она все-таки работает. Галя, пожалуйста.
Видите ли, в чем дело? Я вот довольно долго слушала и поняла, что мне не нравится в этом диалоге.
Давайте.
Мы тоже за этим столом делим мир на черный и белый. Mm-hmm. Они и мы. Mm-hmm. А мир гораздо сложнее. Когда кто-то говорит, у России никогда не было демократии, поэтому мы рабы, но потом выясняется, что мы просто боимся, а боятся все люди. Это общечеловеческая проблема. Mm-hmm. Это не конкретно российская проблема. Мы это видим и в странах Восточной Европы, и в той же самой Черногории, и в Сербии. Мы это видим в Соединенных Штатах. Поэтому ничего исключительно российского в этом нет. Теперь я бы хотела немножечко... Ну, может быть, это спорное предположение, но мне кажется, мы в течение последних 3 лет мы сильно опаздываем даже в дискуссиях. Понимаете, в чем дело? Вот мы сейчас говорим фактически о ситуации 2014-2015 года, когда, да, была ситуация войны. Но сейчас, если вы внимательно посмотрите на то, что говорят российские телеканалы, вы понимаете, в чем дело? Они сами находятся в ситуации ни мира, ни войны, ни войны. Понимаете, нет абсолютно четкого такого позиционирования, которое было 2 года назад. Мне кажется, я могу сказать, я точно знаю, потому что в отличие от, например, бумажных газет и даже от телевидения, которое получает свои рейтинги раз в месяц, я свои рейтинги вижу каждую секунду. Понимаете, в чем дело? Мне кажется, что в течение 3 лет российские пропагандистские средства массовой информации так громко кричали, все время дергали за самое больное, что в какой-то момент внимание людей просто притупилось. И сейчас люди хотят оставаться в зоне комфорта. Им надоел крик. И я это вижу, например, по статистике обращений не только моих. Я получаю ТНС, я могу смотреть Google Analytics и так далее. То есть я смотрю в целом по, например, я говорю только об интернете. Пропаганда на самом деле сейчас начинает работать сама против себя. Это уже не работает. А что работает? Ну, с моей точки зрения, потому что, ну, я смотрю на свои собственные цифры, и они, правда, с одной стороны, меня радуют, с другой стороны, они меня пугают, потому что, когда мне говорят другие российские медиа-менеджеры, а почему мы стагнируем, а вы растете на фоне стагнации, я могу объяснить. Потому что если человек, твой зритель, твой читатель, не хочет покидать зону комфорта, приди к нему в эту зону комфорта с тихим, спокойным голосом. Почему мы развиваем объяснительную журналистику?
Я хотела только привести пример, который меня очень удивил. Я за долгие годы посмотрела целиком на прошлой неделе одну программу телеканала «Россия-1». Это прекрасная иллюстрация к тому, что сказала Галя. Значит, это было первое или второе шоу Андрея Малахова, который перешел с Первого канала на там второй или первый, по сути, государственный телеканал. И он поехал в Киев. Для меня загадка. Кто-то ему обеспечил, так сказать, в Киев проезд. Это непросто. Потому что даже когда я пересекаю украинскую границу, я даю интервью специальным следователям на границе, меня снимают на камеру, протокол и так далее и тому подобное, и потом пропускают. Ну, все культурно, но тем не менее. Я точно знаю, что меня отсекут из очереди. Вот. И с самолета... откуда-то из Европы. Ну вот, и Андрей Малахов начинает эту программу. Это не Первый канал, это канал «Россия-1», который максимально агрессивен, в котором нету полутонов и полуисторий. Он гуляет по Киеву, говорит, это Киев, это вот там, это вот посмотрите сюда. И такое ощущение даже от начала этой программы, что не было войны. А потом он заходит в гости к певице Максаковой, которая встречает его, значит, говорит на мове, она ему приготовила сало, горилку, он с ней говорит по-русски, она отвечает, там, она там говорит ему смачного, будь ласка, и звучат такие простые украинские слова, которые абсолютно неприемлемы были последние годы. Вообще это невозможно представить в эфире этого канала. И он, там, час этой программы с фантастической, тонкой, человеческой интонацией с ней беседует. Да, они не коснулись ни одного политического вопроса. Они не коснулись...
Это тоже показатель.
Ну, Галь, ну это очень, это все равно очень много.
Да.
Он вдруг, то есть я понимаю, что аудитория, да, надо сказать, что это программа, это был лидер вообще смотрения на этой неделе в Российской Федерации. И час ноль не просто агрессии к земле, на которой ты сейчас снимаешь, находишься, а вообще вот... Я посмотрела, я глазам своим не верила. И в этом смысле руководство Первого канала пошло, видимо, навстречу, там подумала, что не хочу в этом, да, там пачкаться. Но или либо они решили работать тоньше, либо, очевидно, эта прямая агрессия больше не работает. Это фон, который мы не слышим. Вы знаете, мы можем же, не знаю, жить нашей повседневной жизнью и не слышать фон, который вот все время работает. И вот этот агрессивный фон, он, видимо, больше не работает. Это то, о чем Галя сказала. И я не знаю, как это будет развиваться, но для меня эта история была крайне показательной. И когда действительно все обратили на это внимание, когда все об этом написали, и когда самые либеральные мои коллеги, типа там Андрея Лошака, написали в социальных сетях, что я вот, черт побери, зауважал Малахова, ну потому что действительно, вот просто там всего может быть две минуты, одна минута он ходит по Киеву, но с такой любовью, которая невозможна в рамках этого телеканала.
Пропаганда, инструменты и задачи. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время» на фестивале Art Dog Fest в Риге.
Базовая, ключевая цель пропаганды – это создание и подтверждение легитимности власти. То есть, мне кажется, что это, вот я бы сказала, это задача номер один, потому что если власть в стране легитимна, то она имеет право на проведение той или иной внешней или внутренней политики. И поскольку я не знаю, да, до конца, какой смысл в этом таком демократическом обществе, да, у нас же мы по-прежнему опираемся на некие институты. У нас есть по-прежнему компания людей, которая называется парламент. У нас есть важнейшие такие государственные мероприятия, как выборы, да? У нас по-прежнему вот эти вот важнейшие знаки демократического общества, они существуют. И, значит, они зачем-то нужны. Значит, зачем-то нужна, нужна вот эта, как бы, легитимность этой демократии, да, легитимность вот выбора людей. И мне кажется, что вот почему-то в России власть нуждается постоянно, да, в легитимности, в мандате большинства.
И никто не называл нас демократической страной.
Ну, да, и вот этот вот нужен все время постоянный мандат выбора большинства. И в этом смысле... Ведь даже вот когда мне задают вопрос, или мы там между собой общаемся, мы там, я говорю, да, это, к сожалению, вот на это есть запрос. Вот действительно, если завтра, в это воскресенье, провести выборы президента Российской Федерации, все равно Владимир Владимирович Путин наберет больше, чем 50%. Это такой, как бы, дискурс, который даже я использую часто. Ну, мы опускаем, что нет доступа к СМИ там, и так далее и тому подобное. Но, то есть... Это даже вот я себя ловлю на том, что я говорю, Да, он да, это власть легитимна. Это власть легитимна. И вот мне кажется, что то, что происходит как бы со мной, когда я говорю «да», это абсолютно все легитимно. Это, вот на это, на это и работает пропаганда, чтобы даже люди, не представленные там, в парламенте или еще где-то там, да, какая-то там, не знаю, пятая колонна или либеральная общественность, или оппозиция, неважно, как назвать людей, которые там не поддерживают власть, они, чтобы даже они говорили, нет, это выбор большинства. То есть вот пропаганда в первую очередь, мне кажется, направлена на вот эту бесконечную поддержание этой легитимности. А сейчас, когда мы вступили в предвыборный год, хотя он не несет, как мне кажется, сейчас я опять, это то же самое, сейчас он не несет никакой нагрузки, да, там, ну, ничего не изменится за ближайшие месяцы. Но может быть, вот эта как бы работа с легитимностью, работа с мандатом большинства будет как-то, ну, может быть, по-другому построена. Может быть, появятся новые решения, новые жанровые решения. Появятся полутона, да? Но просто потому, чтобы сменить фон и все равно эту легитимность поддержать этим большинством.
Знаете, простите, одну секундочку. Может быть, мы все-таки говорим не о легитимности, а о несменяемости?
Так нет, ведь несменяемость это...
Легитимная несменяемость.
Нет, ну, во-первых, да, во-вторых, несменяемость это следствие легитимности.
Во-первых, я хочу очень короткую иллюстрацию, еще раз в продолжение того, что, конечно, телевизионная повестка в этом сезоне будет меняться. Косвенным подтверждением тому является то, что я знаю, что Константин Эрцет звонил паре моих друзей, абсолютных либералов и демократов, экспертов в мире литературы, и приглашал их прийти на новое шоу.
Леночка, можно я скажу, телефон разрывается постоянно у меня, я приехала из Москвы, вот несколько у меня было больших встреч с разными моими коллегами, широких, таких по всяким новым там проектам. И вот одновременно мы сидим за столом, и у всех смс-ки от редакторов Первого канала с мольбами прийти на это шоу вечером. Вот тот нарратив, который работает сегодня, который был 2 года назад, уже не работает. Нужна свежая кровь, нужно обновление.
Жуткая сила, от жуткой силы переходит.
Нет, просто когда Михаил Сергеевич Горбачев стал вводить мягкую силу, империя рухнула за 3,5 дня.
Да, нет, это совсем не та
и здесь, если власть, загнав, так сказать, пружину до предела, сейчас ее отпустит, она до выборов не дотянет. Я думаю, что там люди это прекрасно понимают.
2 года назад, или там 3 года назад, взял на полгода опекунство одного портала, и там было 2 такие интересные вещи. С одной стороны, заказчик говорит: Кристиан, сделай, пожалуйста, такую дискуссионную площадку, так, чтобы было мнение, там было умное мнение, чтобы было по-умному все, по-дискуссионному и тому подобное. И с другой стороны, идет по вечерам запрос: слушай, а какой рейтинг? А сколько запросов? И тогда ты понимаешь, что один момент он говорит еще: да-да, продолжаем говорить по-умному. А по вечерам, каждый вечер уже сильнее и сильнее. Где рейтинг? Рейтинг, как знает госпожа Тимченко, 2 года назад мы могли получить только за счет взрывов. И не говорю про утрированно какие-то там Пугачева умерла, не умерла. И это все, что обычно поднимает на полсекунды какие-то рейтинги. Но в принципе рейтинг можно получать именно на какие-то вот такие яркие, шумные вещи. И тогда я получил. Почему я оттуда ушел? Потому что я понял, что, ребята, мне приглашали на одно, а по большому счету ты сам должен участвовать в этом дурацком цехе, который, по большому счету, как бы не хотя, занимается производством. Окей, у нас не было фейков, но все равно вопрос, на что ты ставишь акцент. Ты ставишь акценты на то, что в Украине там... Я еще помню одну даже вещь, что там была латышская редакция напротив русской редакции. Мы использовали ссору Саакашвили в авиационном, шумное дело было, как он там ругался в авиационном департаменте. Мы использовали, вот как Миша там занимается... то движением демократии, русские показывали тот же самый видео и высмеивали его, как его там высмеивают. Я понял, что вот есть формат, как создается то, о чем мы здесь говорим. И на самом деле первая часть, что сама, если мы говорим сначала про диагноз, сама действующая структура вот тех непонятных рейтингов, которые на самом деле ничего не показывают, потому что это не показывает лояльность зрителя, читателя к тебе, это показывает, сугубо, такой технический параметр прочтения вот этой новости на самом деле он влияет, потому что все западные и незападные рекламные заказчики от нас этого требуют, и мы на самом деле это продуцируем. Мы как бы лицемерием, когда мы это говорим, что мы не занимаемся тем, что мы под этим провоцируем, сами провоцируем население. Потому что нам нравилось это просто. Ты пустил какую-то информацию, как там двое поссорились по национальной почве где-то там в новом районе, и ты так тихо, подожди, давай. К вечеру все уже будет в порядке.
Понимаете,
главное... Из этого просто, это первый диагноз, это... И на самом деле, вот эта действующая структура нас еще дальше зайдет. И вот слава богу, что сейчас есть какая-то передышка, как я понимаю, по рейтингу. Я не смотрел последний, занимался этим. Слава богу, что есть. Но все равно это передышка, на самом деле. Это на время.
Да. Я хотела бы привлечь внимание к одной, как мне кажется, очень важной истории. Потому что очень часто мы говорим о фейк-ньюс, вот эта новость фейковая. Но мы забываем, что главной задачей СМИ, кроме всего прочего, является ранжирование новостей. То есть СМИ для того и существуют, чтобы говорить читателю, в мире произошло сегодня 1000 новостей, мы отобрали для вас важное и ранжировали их. Вот это самое важное, вот это не очень важное, а это совсем не важное. И вот такой подход к новостям, не так страшны сами фейковые новости, как страшно, что из них формируется альтернативная повестка дня, альтернативная информационная картина. В каком-то смысле альтернативная реальность. Потому что если на Первом канале, в прайм-тайм, среди 7 основных сюжетов 2 Украины, одна Америка, потом какой-нибудь обязательно ураган, потом снова Украина, потом Владимир Путин, потом погода, то вот эта альтернативная реальность и поселяется, и интуитивно люди начинают думать, что да, правда, украинский кризис, будем называть его так, важнее, чем моя собственная жизнь, важнее, чем то, что происходит в Томске, в Волгограде или Тамбове. Вот этим потом и вызывается то, что нет, на нас же Америка нападет, пусть лучше мы поживем в своей пятиэтажке. То есть это полностью на самом деле противоречит медиатеории о 60 милях или о 100 километрах, что на самом деле людям интересно то, что происходит в радиусе 100 километров.
Иварс, а сколько процентов эфирного времени занимает Россия в латвийских новостях? Россия, Украина и вообще внешние...
Во время украинского кризиса мы много вещали о Украине, мы много рассказывали о Москве, у нас был свой репортер там и так далее. Мы много, в принципе, работали с этим.
А с какой стороны это как бы воспринималось? С пророссийской или проукраинской?
Хотите анекдот расскажу? Один русский, живет здесь в Риге, хороший приятель. Такой, чуть, может быть, не самый ловкий, да, там, в политике и так далее. Мы с ним говорим, и вдруг он задает вопрос. Да, и вопрос очень интересный. Слушай, Иваш, ты такой клевый парень. Ты такой нормальный парень. А ты за кого? Ты за Россию или за американцев?
Знаете, вот... Можно сначала, Лена?
Да, конечно. Вот как раз я хочу отреагировать на то, что сказал Иверс, на слова «не потерять журналистику в стране». Про пропаганду, про диагноз мы понимаем. Вопрос, что нам с этим делать, что нам, журналистам, с этим делать. Потому что пропаганда повлияла на общество, а теперь это общество боится, это общество чувствует себя в опасности, а мы, журналисты, рассказываем об этом обществе. Мы рассказываем о людях. И люди, говоря с нами, и я особенно, опять же, хочу подчеркнуть, что я работаю на телевидении, то есть тут у нас в этом плане все гораздо сложнее с анонимностью и так далее. Что мы с этим делаем? Потому что есть пропаганда, но есть еще очень важная вещь, как самоцензура. А самоцензура, когда вы каждый день вот работаете в этих обстоятельствах, когда люди боятся, когда вы боитесь их подставить.
Дмитрий мне сказал одну фразу, и, может быть, ты как-то ее прокомментируешь. Только я поменяю трейлер, мы уберем название города, где мы это снимали. Вот что за этим стоит?
За этим стоит, во-первых, что еще не закончен съемочный период.
И хочется там еще продолжать работать.
Ну да, я не хочу, чтобы меня там убили, когда я туда приеду в следующий раз. Да? Я утрирую, естественно, но вы понимаете, что сейчас мне там пока еще верят, и я там много времени провожу, и поэтому, понятно, что... Да, я ответил на вопрос?
Ну, да, да, наверное.
Да, ну, то есть, ну, просто есть, есть прагматичные причины, да, хотя мне, конечно, хочется, чтобы, как бы, увидеть. Но в любом случае, это не в одном городе это происходит, да, и я, на самом деле, немного, вот, я все думал, о чем тут сказать, потому что я немного как-то из другой какой-то реальности, потому что вы все говорите про телевидение. Ну, на самом деле, а мне как-то сказать особо нечего на эту тему, да, но я просто хочу сказать другое, что пропаганда, она... Вот та, о которой здесь сейчас идет речь, она же вот на более какое-то старшее поколение. Я снимаю подростков сейчас, которые там еще пока не идут на войну, да, и они не смотрят телевизор. Но вот в моей ситуации, в моего фильма, да, маленький город, закрытый социум абсолютно, полная изоляция. И вот в этих условиях, да, тоже я часто слышу, что, а как же, есть интернет. Да нет интернета. Вот моя мама моей героини, у них был дома проводной интернет, который, кстати, не всем доступен, да, то есть в основном это этот самый USB-модемы, и это ограниченный трафик в любом случае. И вот мама моей героини, она, у них был дома проводной интернет, а она увидела, что ее дочь много лазит по интернету. И она отключила проводной интернет и оставила только вот этот вот USB-модем, чтобы ей хватало только на то, чтобы там делать уроки и вот какие-то вот такие. Ну, это такой частный пример. А вот в более каком-то глобальном масштабе детям там нечем заняться абсолютно. Ну, ничего нет в городе. И зато есть военизированные организации правительственные, юнармия, например. И детям просто нравится соревноваться, кто быстрее соберет калашников, кто быстрее противогаз наденет, кто быстрее сделает вот эти вещи.
Извините, не модель планера склеить, я подчеркиваю.
Не модель планера, нет. Никаких,
автомат калашников.
Никаких планеров уже нет давно, да.
Понятно.
Вот, да. А калашников. И им показывают пропагандистские ролики, где им говорится, что если ты хочешь осуществить... там, стать сильным, уверенным, ну, все вот паттерны, да, если ты хочешь осуществить, хочешь стать достойным и осуществить мечту заветную, служить в российской армии, угу, то приходи к нам. Или нет, не говорю, вообще телевидение. Вот, когда я спрашиваю, ребят, а вот там, а вот что вы делаете в интернете? Ну, вот у нас там ВКонтакте есть там свои группы, да, ну, понятно, там нет никаких политических военных, у них там свои какие-то проблемы. Слово «Фейсбук» они даже не слышали. Просто. Поэтому пропаганда, она глубже. И она очень сильно еще от родителей к детям тоже передается, потому что, и вот у меня как бы задокументировано в фильме, потому что и все модели, да, кстати, о которых вот вы говорите, да, они напрямую как бы используются абсолютно неосознанно. Потому что люди просто настолько живут в этой, как бы, парадигме. И на самом деле это многие родители там ругают власть. Ну, Путина, конечно, в меньшей степени, а не как-то так, это самое. Вот. А Единую Россию, там, хотя она везде присутствует, ее ругают. Да, она, Единая Россия, конечно, примазывается ко всем местным праздникам, к Дню Победы, везде там. Это как бы неотъемлемая часть, то есть такая тоже подмена, да, некая. Вот. Но в головах вот этих людей все равно присутствует то, что Орвел называл двоемыслием. Угу. Это вот как вы говорите, да, что сколько будет дважды два, и есть как бы совсем другой ответ, как бы.
Вот. То же самое, когда приезжаете в какой-то отдаленный регион, там идете снимать в какую-то школу, никто никого ничего не заставляет, но вот сразу все вот. Вот этих детей они не в форме, их не снимать. Все должно быть аккуратно, да, линеечка, да, должна лежать вот так, ручка должна лежать вот так, тетрадка вот так, и дети здесь сидят вот так и поднимают руку.
Это политика, это государственная политика, это эти самые военизированные праздники во всех провинциях,
которые. Показывают реальность, никто даже не задумывается.
Это школьная, это пропаганда в школах, да, конечно, это так. Ребят, очень Аскольду уже хочется послушать. Но все-таки большой интерес к вашему фильму, фильму об Олеге Сенцове. Это первый показ, насколько я понимаю, в стране самой близкой к России. Европейская премьера уже была, а вот прокатное удостоверение, я думаю, ну это просто из области фантастики.
Это тоже Европа, я тебе это открою секрет.
Все-таки очень хочется узнать, что вы думаете о том, что вы услышали здесь сегодня. И
Что такое для вас пропаганда? Дмитрий сказал, что вот все ваши разговоры про телек на самом деле к провинциальной реальности имеют мало отношения. Вы взялись за тему Сенцова потому что что? Потому что вам не хватало информации об этом человеке? Потому что вы испытывали к нему сочувствие?
Ну, я лично знаком с Олегом Сенцовым, и для меня, конечно, эта история была в какой-то степени личное, да, потому что когда Олега арестовали, то на первое судебное заседание я ходил просто как его друг. Ну и не настолько хорошо его знал, и точнее, не настолько близко общались, да, чтобы иметь представление о нем как человеке. И для меня в течение работы над фильмом, да, всегда оставался какой-то такой небольшой задел и вопрос, да, потому что я не знаю, как человек может себя повести в экстремальных обстоятельствах, да, и что там на самом деле было, и насколько то, в чем его обвиняют, могло бы быть правдой или нет. И, конечно, мне хотелось в этом разобраться до конца. Мы долго действительно работали, монтировали кино и пытались найти очень какую-то точную композицию, точный баланс. Было много вариантов. И мы решили с самого начала, что нам обязательно нужно включить в фильм вот все вот эти вот образцы пропаганды телевизионной, российской, безо всяких комментариев. Да, и просто как противовес дать слово самому Олегу, адвокатам, экспертам, людям, его родным, да, и самой реальности, да, которую мы снимали. И мне кажется, что это в итоге работает. Да. У документального кино есть другое несколько время и пространство, чем у телевизионных новостей. Там действительно другой темп. У человека есть возможность просто оказаться, побыть какое-то время вот именно с реальностью, да?
Но, кстати, Лени Рифеншталь снималась как пропаганда одного, а сегодня она является очевидным, саморазоблачающим, самым ярким, может быть, антифашистским фильмом, потому что она перешла из одного контекста в другой контекст. Один и тот же фильм без перемонтажа.
Вот очень важную вещь Виталий сказал. Я сейчас уже вот над этим думаю, борюсь там, и потому что сейчас там работаю, пытаюсь над новым фильмом, и кадры, которые мы видим из 96-го года, и те же самые кадры, которые мы видим из сегодняшнего дня, работают абсолютно в противоположном направлении. И это вот фантастическая сила документального кино, как контекст, из которого ты смотришь на это, меняет, так сказать, полярность продукта. Это абсолютная фантастика. И
А если вьетнамец будет смотреть, который не знает ни про 96-й,
я
ни
не
про...
знаю, но вот...
просто интересно.
Я не знаю, Манан, но знаете, вот скажем так, да, в фильме, который вот мы сделали, который сейчас будет показываться, «Слишком свободный человек», там есть несколько выходов, несколько кадров с Владимиром Путиным.
Да.
И которые одним образом выглядели тогда, когда они были сняты.
А
сейчас
смех.
Эти кадры вызывают однозначную реакцию в каждом зале, в котором этот фильм показывается. И поэтому, так сказать, да, вот с одной стороны, если бы нам не дали прокатное удостоверение, я бы попыталась максимально устроить шум, что себе позволяете. Здесь у нас...
Нет, я про то знание контекста, о котором...
Да. Ну, понятно, что сложно говорить про условно там какого-то азиатского зрителя.
Что я вижу? Или как я это вижу? Первое, что я, к сожалению, вижу, что вот та тенденция, о которой я как бы так говорю, что люди надели себе на голове каски, она будет продолжаться, потому что я не хочу, чтобы меня тревожили, я надеваю его. Это не означает, что я не хочу, чтобы мне не шумили. Наоборот, я хочу, чтобы на меня шумили, тогда я заказываю шум, но я остаюсь там, где есть. Например, у нас есть, например, если мы говорим о американские случаи, там Трамп хороший или плохой, типа не навязывайте мне, я знаю, какой он, типа я там, CNN это там либерал или кто-то другой. Или... Ну, и, да, ну или все равно, я надел каску, я знаю, что такое есть. почему я не позволяю себе, не позволяю, потому что тогда я должен взять на себя ответственность выбора, это во-первых. Во-вторых, это на данный момент, к сожалению, вот такие, я бы называл, фейковые ценности, как типа Путин, Трамп, 9 мая, в конце концов, и другие, это является неким стержнем, который как будто является ценностью. Из-за этого я сейчас к нему стою и не допускаю кого-то другого. Потому что иначе в старые времена там были намного другие ценности, за которые я бы стоял. Сейчас я стою как бы за то, что типа я отстаиваю то, что я знаю, кто сбил малазийский борт, и вот эту каску как бы в голове оставлю. Первое. Второе. Посмотрю. Второе – это то, что было сказано где-то еще и здесь, что есть, мы читаем, мы, ну как бы вся мировая развитие идет на то, чтобы мы становились ленивее. Ну, к сожалению, ленивость создатель прогресса, как там по-русски правильно переводится. Я не читаю новости, я читаю названия новости. По названиям новостей я знаю, что происходит в Сирии, в Малайзии, у Ричарда Брэнсона нету больше дома. Карибских островах какая, ну, страшная Ирма, да, и люди, они, на самом деле, будем честны, если мы говорим про будущее, они будут все меньше их читать, все меньше люди будут доходить до самой новости, потому что мне хватает лентой «Медузы», не открывая вот эти уже собственные новости. И тут вопрос, ну, что делать с этим дальше? Ну, к сожалению, еще раз, ну, данный, вот, если говорим про будущее.
Мне кажется, что мы немножко смешали понятия, потому что сравнивать пропаганду и СМИ – это, в общем, наверное, даже разные виды спорта. Это все равно, что говорить о футболе и о лекции об искусстве. Мы обсуждаем пропаганду при том, что мы-то подразумеваем, что пропагандой мы не занимаемся. С пропагандой можно воевать только методом контрпропаганды. То есть, если вы хотите играть на футбольном поле, значит, нам надо становиться футболистами или контрпропагандистами. В этом смысле, когда ставят вопрос, а что нам делать, мне кажется, нам надо просто убрать слово «пропаганда» за скобки и заниматься своим делом. Кто умеет снимать документальные фильмы, кто работает на телевидении. Это потому что нельзя быть контрпропагандистом. Более того, такая как бы маленькая ремарка. Сейчас этот круглый стол закончится, и я уверен, что многие СМИ скажут, что вот здесь, в этом зале, собрались солдаты с той стороны на деньги Гостепа, которые занимаются пропагандой. И вот в этом смысле, что мы, как только начинаем говорить про пропаганду, мы встаем на одно и то же поле вот с теми, кто реально этим занимается. Может быть, мы с вами подставляемся в этом смысле.
Нет, нет, категорически
Женя,
не согласна.
Я, во-первых, в самом начале нашей дискуссии сказала, что предпочитаю я слова медиаконструирование. Это почти синонимы, и пропаганда, она же, может быть, пропаганда здорового образа жизни. Слово «пропаганда» на самом деле не такая уж серьезная идеологическая маркированность.
Это на слово «промоутирование».
Промоутирование, да. Да, продвижение ценностей, ничего не изменится, совершенно верно. Да.
Пропаганда, инструменты и задачи. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время» на фестивале «Арт-Докфест» в Риге. В дискуссии участвовали президент «Арт-Докфеста» режиссер Виталий Манский, продюсер и режиссер Вера Кричевская, руководитель латвийского телевидения Иварс Белте, политический эксперт Кристианс Розенвалдс, главный редактор портала «Медуза» Галина Тимченко, основатель РЕН-ТВ Ирена Лесневская, основатель «Интерньюз» Манана Сламазян, режиссеры Елена Волошина, Аскольд Куров и Дмитрий Боголюбов. Вела программу Елена Фанайлова.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям? детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.